Ну что, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Вот. У нас с вами сегодня еще одна лекция, и, в общем, она такая получается предпоследняя, потому что завтра уже интенсив будет завершаться. Это такое очень специальное, волнительное место в интенсиве. Вот как и очень многое в жизни, оно как раз вот решается через нахождение баланса. Потому что, с одной стороны, очень важно осознавать, что интенсив подходит к финалу, и надо успевать что-то доделывать, и надо успевать делать то, что называется финиширование дел. Вот я все время вспоминаю эту фразу «unfinished business», «незавершенное дело». Вот. И понятно, что одна из историй, которые в терапии всегда возникают, это то, что люди порой живут как будто бы вне времени. Вот как будто бы не улавливается вот этот темпоральный аспект, временной аспект жизни, а темпоральный аспект, он очень важен в гештальт-терапии. То есть, чтобы мы понимали, что правда остается сегодняшний такой день и завтрашний. И если завтрашний день в основном будет посвящен завершению, интеграции, мы с коллегами будем про это говорить на утренней лекции, да, то сегодняшний – это такой полноценный рабочий день, но с пониманием, что он, в общем, предпоследний. И поэтому, с одной стороны, я к балансу возвращаюсь, важно это осознавать, а с другой – не поддаться противоположному греху. Это такая спешка, суета, чтобы как можно больше всего поразворачивать, все успеть, догнать, понадкусывать, что приводит к хаосу, в общем, к головной боли, к раздражению и к разочарованию. И вот поиски этого баланса. И отчасти этому будет посвящена лекция. Просто, ну вот, мы в этот раз, как, может быть, мне так кажется, не знаю, как коллегам из тренерской команды, мы не слишком много внимания уделяли вот этому пресловутому циклу контакта. Лучше говорить циклу опыта, мне кажется. Вот. Это одна из таких классических моделей, базовых моделей в теории гештальт-терапии, что любое возникновение и удовлетворение любой потребности проходит несколько фаз. Ну и те, кто в программах обучаются, прекрасно их знают, что есть четыре основных фазы, да, вот, когда возьмите что угодно, мельчайшую какую-то ситуацию, мельчайший процесс, например, вдох или выдох там, да, вот он тоже проходит четыре фазы. Преконтакт с потребностью вдохнуть, когда такое смутное ощущение. Контактирование, когда я что-то пробую, ну, в случае свободного дыхания это контактирование легко проходит. Вот. Полный контакт, когда я максимально вдыхаю, и постконтакт, когда, в общем, потребность во вдохе уже удовлетворена, соответственно, она уступает место потребностью в выдохе. Вот. Ну, я вам уже говорил про мой любимый пример счастливого организма, про этого жабенка из дюймовочки. У него все шло гладко. И там был преконтакт, контактирование, полный контакт, постконтакт. Вот. И тогда получается, что, в общем, сейчас кажется, в общем, время, ну, так или иначе, вы что-то поднимали здесь, что-то чувствовали, испытывали, осознавали, какие-то фигуры выходили, вы пробовали с ними работать и будете продолжать пробовать работать сегодня и даже завтра. Но, в общем, для многих и относительно многого сейчас, кажется, наступает время вот этого полного контакта. То есть, как максимально сталкиваться со своей задачкой, проблематикой, потребностью, желанием и как продвигать, как удовлетворять. Я понятен или не очень? Вот. И я немножко про это хочу поговорить. Вот. И заодно, может быть, штрихами какими-то вернуться к предыдущим фазам. Еще раз хочется сказать, что вот, ну, вчера как раз об этом с коллегами на терапевтической группе задумались. Очень важно помнить, что, конечно, интенсив – это все-таки не место для того, чтобы приехать сюда несчастным и уехать счастливым. То есть вот не надо закидываться на то, что все проблемы будут решены, и я в такой благости уеду. Ну, интенсив – это скорее место, где можно пробовать. Кто-то что-то только начнет, и, может быть, работа будет длиться месяцы и годы. Кто-то задумается о том, чтобы пойти в терапию. Кто-то сверится с чем-то. Кто-то, может быть, попробует другого супервизора, другого терапевта, как это с другим человеком. кто-то, может быть, еще раз перепроверит свои какие-то позиции. То есть, вообще-то, интенсив – это скорее стимуляция дальнейшего. То есть, не надо воспринимать интенсив как место, где надо успеть срочно-срочно вот удовлетвориться и подлечиться. Вот это тоже очень важно сказать. И тем не менее, правда, интенсив так организован, что все предшествующие дни многих из вас, относительно многих ваших затруднений, они подводили вот к этому, вот к этой фазе полного контакта. Опять-таки преамбула маленькая, на какой модели будет базироваться лекция. Но вы не судите строго, потому что она такая немножко завиральная, эта модель такая какая-то эмпирическая, что ли. И она, я ее для себя придумал в таких методических нуждах. Ну, потому что я много лет веду обучающие программы, ну, вот базовые курсы обучения гештальт-терапии. И мне показалось любопытным что-то такое найти, чтобы людям, участникам программ, было легче ориентироваться в том, какова глубинная специфика, подлинная сущность каждой из фаз вот этих вот цикла контакта или цикла опыта. В чем суть преконтактной ситуации, в чем суть контактирования, в чем суть полного контакта и в чем вообще такая глубинная суть постконтакта. Понятно говорю, да? Вот. Причем, вот тоже, захотелось, чтобы вот это было найдено через такие термины, простые и необъемные, чтобы там проявлялась и суть, и необходимые условия прохождения этой фазы. Понимаете? Вот что нужно, чтобы фаза была хорошо пройдена. И одновременно, чтобы через эти термины просвечивалась суть этой фазы. И я подумал, что хорошо бы включить, я не знаю, как это называется, по-моему, мнемоническая память. Вот, я не знаю. В общем, найти какую-то аббревиатуру, чтобы она сразу вспоминалась, и чтобы люди потом могли эти термины вспоминать. Вот. Поскольку я доктор, мне вспомнилось прекрасное такое слово ДНК. Вот, ДНК. Ну, что такое ДНК? Дезоксирибонуклеиновая кислота. Ну, такая макромолекула. В общем, это то, что отвечает... ДНК отвечает за хранение и передачу из поколения в поколение генетической информации в живом организме. То есть, в общем, это то... Это та структура, которая ответственна за передачу генетической информации во всем живом. Вот. И мне захотелось найти для каждой фазы три определения и три таких важных условия для прохождения этой фазы. И все они должны начинаться с этих трех буквок Д, Н и К. Ну вот то, что как-то придумал. Ну и прежде чем говорить о полном контакте, я тогда, с вашего позволения, попробую, соответственно, поговорить о том, как могут быть определены вот эти фазы. Берите сейчас все, что угодно. Ваши отношения, ваши потребности вашего организма, сексуальная какая-то жизнь, ваше многолетнее обучение. Все это можно просмотреть через цикл опыта. Все. И тогда первая фаза – это преконтакт. И в чем вообще суть преконтакта? Вообще, когда организм начнет входить относительно какой-то потребности в преконтактную фазу? Ну, прежде всего, Д. Для меня это дискомфорт. Ну, потому что, в общем-то, если хоть какого-то дискомфорта нет, то организм, что называется, в покое. Ну, вообще, люди приходят на терапию или чего-то начинают хотеть, именно потому что возникает некий дискомфорт. Вот. Вот это еще то место, где, знаете, что-то мне не можется, а что происходит, непонятно. Когда не очень структурировано, не очень... сфокусировано, не очень ясно, трудно вербализовать, но вот что-то не так. Понятно или не очень? Ну, вот некая такая ситуация дискомфорта. Из этого можно вообще целых там 2-3 лекции читать, потому что вообще очень много можно рассуждать, как устроена жизнь, как устроено развитие. Ну, например, без того, чтобы организм не попал в зону... Вот сейчас модная такая термин – выйти из зоны комфорта. Ну, это правда необходимая предпосылка развития, потому что если вы раз за разом сталкиваетесь с комфортной ситуацией, вы не продвигаетесь. Ну и в этом смысле рост – это столкновение с новизной. Ну, педагоги прекрасно это знают. Вот, а новизна, отличный маркер новизны – это тревога. Ну и в этом смысле можно сразу делать всякие экстраполяции там, к Роллу Мэю, к его книжке «Смысл тревоги» и к прочим трудам. Ну и, например, порассуждать, что вот очень интересная ситуация. Огромное количество усилий прилагается человечеством для того, чтобы блокировать тревогу. Целая фармацевтическая индустрия направлена на то, чтобы тревогу убирать. И в определенных ситуациях это очень обосновано. Но в определенных ситуациях это все портит. Ну, потому что, в общем, не пережив тревогу неопределенности, не шагнув куда-то, не рискнув, мы не попадаем в развитие. Бесконечное клиширование одного и того же ничего не даст. Вот эти примеры, примеры одни и те же. А вот какой-то свободный поиск в неком неопределенном состоянии – это важно. А это сопровождается дискомфортом. Но так интересно. Вот. Н. По поводу приконтакта. Для меня это не предопределенность. Не предопределенность. Вот не надо путать... А? Как одно слово. Только не путайте с неопределенностью. Что такое непредопределенность? Если послушать и подумать. Это когда у меня нет изначальной жесткой системы координат. Я не предопределен относительно чего-то. Ну вот, те, кто читает книги по гештальт-терапии, вот, ну, знают одну из Библий. Макс вчера упоминал про нее. Это книга «Эго, голод и агрессия». Помните, там есть такой термин «творческое предразличие». Иногда можно встретить перевод «безразличие». Мне это категорически не нравится, потому что дело не в безразличии, дело не в отсутствии энергии, а дело в предразличии. Я не тороплюсь различить. Это, знаете, когда... У меня нет ангажированности, что надо идти направо или налево. У меня есть любопытство. А если так, а если так? Я играю в ситуации. Вот способность нашего сознания, нашей личности играть в ситуации – это чрезвычайно важная вещь. А можно так, а можно попробовать и этак. Вот знаете, это такая джазовая культура. Эта культура очень джазовая. Вот я очень много лет вот в этой культуре, ну, как-то так живу и жил, и... Я помню свой восторг, когда впервые еще там, когда учился, первый джаз-клуб ярославский, это вот когда я увидел, что такое настоящий джем-сейшн. Это когда джазовые музыканты уже отыграли программу, потом остаются и, немножко выпив, начинают играть в разных конфигурациях. Выходят на сцену, уходят, берут не свои инструменты, только меняют мудштук, пробуют. И в этом есть огромное количество непредопределенности. Мы не знаем, что произойдет. Мы не знаем, куда мы пойдем сейчас в нашей игре. Мы пока ничего не понимаем, мы чувствуем, мы слушаем себя, слушаем партнера и улаживаем фигуры, которые возникают. Вот это не предопределенность, такой живой интерес. Не знаю, понятно ли я? Да. Ладно, хочется примеров кучу наприводить. Вот, и третья вещь. Мне не удалось найти удобоваримого слова, но... Ну, я для себя назвал кризисность. Что такое кризисность? Ну, может быть, многие из вас вот об этом думали. Ведь суть кризиса любого – это когда старые способы не работают, а новых еще нет. Вот что такое кризис. Модели перестают работать, новых нет. В гештальт-терапии, вот в литературе, можно встретить слово «тупик». Оно тоже вот не совсем та коннотация, потому что в русском языке тупик – это безысходность. А там имеется в виду тупик, вот именно как кризисная ситуация. Блин, я столкнулся с чем-то, по поводу чего не работают старые модели, а новых у меня пока нет. В таком радикальном варианте костыли выбиты, а ноги еще не подросли. Такая тревожная ситуация. Вот это именно те ситуации, про которые, по-моему, Лора Перлс говорила. Сейчас, главное не перепутать, я все время путаю эту цитату, слова там. Но, в общем, что очень важно фрустрировать клиента, например, не превышая то, что он может выдержать, и очень важно давать минимум поддержки из необходимых. Ну, как-то так. Помогай, если я что-нибудь так говорю. Но смысл есть в том, что мы как бы... Здесь мы поддерживаем клиента достаточно, но минимально из достаточного, для того, чтобы он сам искал вот эти способы. Понятно, в общем, примерно понятная история. Ну, мамы все это знают, что если ребенка бесконечно хватать на руки по первому зову, то плохо будет. Но точно так же, как если игнорировать его, правда, беду и не брать его на руки вообще. Обратная ситуация. И вот эта кризисность, это когда относительно какой-то потребности не получается удовлетвориться. И вот тогда вот мы в зоне приконтакта. Я понятен? С терапевтом, мне кажется, если мы будем держать коллеги в голове, что нам надо с вами поддерживать в работе с клиентом вот эти три вещи, то все будет ладно. Вот. Чтобы, в общем, какой-то дискомфорт был, чтобы он не сваливал. Ну, потому что иногда терапия заканчивается на самой зорнице. Терапевт, особенно начинающий, очень спешит успокоить, тут же поддержать. Ну, даже вот вчера была очень мне важная для меня супервизия с коллегой. Мне очень понравилась работа коллеги здесь на интенсиве. Отличная была сессия. Но там был такой маленький кусок, когда терапевт говорит, например, «Как я могу тебя поддержать?» И в супервизии мы задались вопросом, а как ты решила, что человеку нужна сейчас именно поддержка, а не что-то иное? Потому что более качественный вопрос, чем я могу сейчас быть полезен? То есть не спешить решать, что сейчас нужна поддержка. Ну, я помню, как я обламывался в самом начале карьеры, всякий раз, когда я видел плачущего человека, у меня возникало желание его утешить. Далеко не факт, что это необходимо сейчас ему. Понимаете, какая история? Вот. Итак, дискомфорт, непредопределенность. Вот со стороны терапевта важна непредопределенность. Не спешить зарядить клиента своей фигурой. Вот. И вот это вот некая кризисность. Окей, не будем долго рассуждать. Вторая фаза – контактирование. Ну, вы помните, что такое контактирование в нашей жизни? Это пробы и ошибки, пробы и эксперименты. Это попробовал не то. Ну, когда мы жуем, что-то выплевываем, что-то глотаем. Пошли налево, что-то не очень. Давай сходим направо. А вот так, а вот так. Мы пробуем. Там много энергии. Помните вот эту икону стиля? Прям по Экзюпери, там, удав слопавший слона. Ну, вот этот наш цикл. И в этом смысле, вот там, помните, энергии надо больше. Вверх идет кривая, потому что очень много усилий. Вот. И вот для меня есть понятие терапевтическая любовь, терапевтическое уважение, именно терапевтическое. Вот терапевтическое уважение, на мой взгляд, к человеку, это присутствие при том, как он пробует, как он ищет. Вот, вот и в этом терапевтическом глубоком уважении нет ни менторства, ни вот этого «какой ты молодец», здорово, не вот этого родительства навязчивого, нет, не вот этого, знаете, такого, ну что ж ты глупый, нет, человек ищет. И в этом смысле мы с уважением относимся вот к его фазе контактирования. Что происходит? Как можно расшифровать ДНК? На мой взгляд, суть процесса контактирования ровно в трех вещах. Первое – это дифференциация. Потому что контактирование, не путайте с контактом, пожалуйста. Это все контакт. Контактирование – это жевание, это дифференциация. Что по мне, что не по мне. Когда в группе начинается фаза контактирования, в групповой терапии, это как раз соответствует тому, что люди уже прошли фазу ориентации, первичная тревога ушла, они прошли фазу мнимого целого. Мнимое целое – это когда люди в конфлюенции, я рад всех видеть, и я рад всех видеть. Вспомните первую трехдневку, первой ступени. Мы все как родные. Я по вас так скучаю. Давайте переписываться. Давайте все. Вот одна из задач тренеров в современной ситуации – это как-то очень вовремя отваживать людей от того, чтобы они перетащили групповую динамику в соцсети. Все группы норовят завести себе переписку, в WhatsApp и все. И глядишь, если ведущие упустили, там такой срач, там такая динамика, там все уже идет. Поэтому вплоть до того, что приходится вот прям жесткие меры порой применять, что, ребята, группы в социальных сетях исключительно для обмена информацией, а не для групповой динамики. Ялом был прав, когда он говорил, что он очень жесток в том, чтобы люди за пределами группы не встречались. Вот, у него была такая идея, в общем, ну, опять-таки, современный мир поменялся, мы сейчас в другом мире живем, многие каноны групповой терапии не работают, но стратегическая идея верна, есть соблазн стащить куда-то динамику, потому что тут-то мы все родные, это мнимое целое, потому что после него наступает контактирование, наступает дифференциация. Вот эта вот прекрасная рабочая фаза группы – это дифференциация и конфронтация. Только, пожалуйста, не путайте с конкуренцией. Потому что конкуренция – это битва за ограниченный ресурс. А конфронтация, послушайте слово, это разворот друг к другу фронтально. Это вот ты, а вот я, и мы разные. Вот мое, вот твое. Это не в том смысле, кто кого сейчас тут, не люблю это слово, замочит, какое-то вот нехорошее слово. А в том смысле, что я – это не ты. У нас есть общие зоны, и есть различия. Это конфронтация. Мы стоим друг другом, друг перед другом, как различный организм. Вот. И вот, соответственно, дифференциация, это вот про ДНК контактирование. Ну, про К я уже сказал, конфронтация. А Н это неопределенность. Уже неопределенность. Что имеется в виду? Имеется в виду совершенно прямая вещь, что мы выдерживаем при контактировании вот именно вот эту неопределенность. И терапевт, поддерживая процессы терапии, способствует неопределенности. Ладно, успею рассказать еще один анекдот, но это тоже байка. Для меня многие годы, то, что я сейчас расскажу, вот эту веселуху, это было примером того, что, в общем, для того, чтобы терапия случилась, надо, чтобы клиент понимал, что он хочет. Ну, вот это вот раннее такое увлечение такими радикальными гештальтистскими идеями, бесконечное тыканье в клиента, что ты хочешь. Вот. И была одна байка. Вот я вам сейчас ее расскажу. А байка такая. Значит, в одном таком местечке, значит, живет такой уже пожилой достаточно еврей. Хороший дядька такой, замечательный. Вот. И одна, у него семья. У него любимая жена и трое дочерей. Вот. И он такой... Ему там уже не знаю сколько, там 60 лет или что. И вот однажды он приходит к раввину и ревет. И раввин спрашивает, что случилось? Тот говорит, Рэбби, это такое горе, такой ужас, такой кошмар. Ты же знаешь мою Сарочку? Конечно. Мы же душа в душу живем уже 40 лет. Ты знаешь, как я ее люблю? Ну, конечно. Она мне изменила. Раввин говорит, ой, какое горе. И, значит, еврей говорит, я не знаю, что мне делать. Я не могу ее видеть. Я не могу спать. Я не могу есть. Это такое горе. Все это все разрушилось. Раввин выслушал, говорит, ну, слушай, раз такое горе, ну, уходи тогда. Ну, надо расставаться. Тот говорит, что ты? Я так ее люблю. Это вся моя жизнь. Дети, трое детей. Тот говорит, ну, раз ты так любишь, ну, давай оставайся, прости ее и как-то живи с ней. Нет, я не могу ее и простить. Она мне изменилась. Ну, тогда раввин говорит, хорошо, иди думай неделю. Через неделю мужик приходит серый совершенно, серый, похудел, не ест, какой-то такой уже, совсем ему плохо, глаза ввалились, все уже. Равин говорит, Господи, да что ж такое с тобой, ну что ж ты так? Тот говорит, я не могу, Сарочка моя, она мне изменила, я ей убить готов. Тот говорит, ну нельзя так жить, ну все, расставайтесь. Нет, я не могу, у нас трое детей. Ну тогда оставайся, находи. Я не могу ее простить, я убью себя еще. Иди, думай, еще неделю. Через неделю мужик приходит уже почти черный. Руки трясутся, язык сухой обложенный. На шее странгуляционная борозда. То есть, ну, все дела уже. Да? Ну, плохо совсем, все уже. Совсем на краю гибели уже. Там руки порезаны, ничего. Раввин говорит, что ж ты делаешь? Ну все, давай куда-нибудь надо тебя увозить. Ну нельзя. Нет, я не могу, я ее люблю. Ну тогда уже останься, ну все бывает, ну все. Да Нет, я не могу ее простить, я убью себя, я убью. Я не знаю, что мне делать. Раввин говорит, ну я не знаю. Хорошо, тогда прими христианство, говорит раввин. Еврей тут же затих и говорит, а что поможет? И тогда раввин сказал, я не знаю, поможет тебе или нет. Но, по крайней мере, тогда ты будешь морочить голову отцу Федору. И вот я думал, что это такой прямо матерый анекдотище, потому что, ну вот, дескать, ты уже реши, что ты хочешь. С годами я понял, что здесь раввин потерял терапевтическую позицию. Вот эта чугунная задница, это ж не просто хлесткий термин. Вот она здесь. Оставаться с человеком, оставаться, сколь бы долго он ни крутился в неопределенности, оставаться и не торопиться вбросить свое и приказать. Очень тяжелый труд. И многие терапевты знают, как это безумно тяжело, месяцами, когда полощут ситуацию, полощут... Клиент сам не рад. Вот, пожалуйста, этот еврей, он достоин сожаления. Но он же мучает этого терапевта раввина, ужасно. Вот, и тот, в конце концов, сваливает с терапевтической позиции. И в этом смысле неопределенность – это когда мы стоим в неопределенности, пока ноги эти подрастают. У кого-то это будет в пределах одной сессии, у кого-то несколько лет. Это правда. Вот. Ну и тут время лекции не позволяет сказать, что много нужно, чтобы эту неопределенность держать. На это сеттинг есть, на это договоренности есть, на это есть ясный контракт, на это есть правда, когда порой надо говорить клиенту, что в ближайшем будущем, в ближайшем... А сколько нужно, чтобы мне все полегчало? В ближайшие месяцы ты на это не можешь даже рассчитывать. Ну вот, и в этом смысле, правда, МакВильямс права, терапия искусства возможного. Это прекрасно, как и дипломатия. И в этом смысле, ну, правильная вот ее прекрасная фаза, есть уровни клиентские, когда, ну, она описывает тяжелый пограничный уровень, когда только через 2 года хоть как-то утихомиривается буря эмоциональная у клиента, и это уже огромный результат. И в этом смысле нам порой приходится говорить о реальности с клиентами, что реально, что нереально, что можно, что не можно. Это честность. И это, кстати... Вы не потеряете клиента, он останется с вами, когда вы будете честны. Поверьте, чем честнее вы, честность в сочетании с добротой, как раз лучшая платформа, чтобы клиент остался. А то многие думают, а если я скажу правду, что слушай, я здесь ограничен, и здесь не очень вижу, что у тебя есть ресурсы. И клиент сбежит, да не сбежит он. Ему, может быть, не так часто эту правду-то и говорят. Хорошо. Вот. Соответственно, тоже можно про это очень много говорить здесь и, ну, про разные, про эти 3 фазы. Но, я надеюсь, более-менее понятно. И вот теперь то, о чем хотелось сказать, это, собственно, полный контакт такой. ДНК полного контакта. Помните, это когда, ну, мы прошли преконтакт, когда есть осознавание, всю осознанность, когда мы много чего попробовали, и теперь надо что делать? Действовать. Теперь, вот, когда мы уже повыбирали, теперь надо действовать. И вот поэтому ДНК полного контакта, первая буква «Д» – это действие. И сейчас стало очень модным, сейчас несколько модных психологических терминов гуляет везде и всюду. Ну и один из них очень модный – это прокрастинация. Да, вот это матушка прокрастинация, откладывание. Это когда человек выбирает, выбирает и не делает. Вот когда мы собираемся, собираемся и откладываем. Огромное, мы не пишем письмо, мы не едем куда-то, мы не учим язык, то есть мы все время откладываем. Если кому эта тема интересна, я вам советую великолепную лекцию коллеги Леонида Третьяка. Она есть, я правда не помню, как она называется. По-моему, что-то так и называется. Там он очень хорошо вот этот расшивает этот феномен, связывает его с нарциссизмом во многом. Ну, прекрасная история. И... Вот, ну, в гештальт-терапии более как-то привычным является упоминание такого препятствия наступления. Сейчас дождик пойдет. Вот, в гештальт-терапии наиболее привычным является вот упоминание такого механизма, который прерывает выход на полный контакт. Это вот ретрофлексия. Да? Ну и варианты ретрофлексии, потому что в ретрофлексии она неоднородная. Ну, я вам напомню, да, что, ну, по крайней мере, 2 основных варианта ретрофлексии, что нам мешает начать действовать в жизни. Это когда мы удерживаем что-то в себе, закрываем, и когда мы пытаемся сами сделать с собой то, что вообще-то хотели бы сделать с другим. Ну, например, не знаю, там, вместо того, чтобы кого-то стиснуть, мы сжимаем кулаки. Вместо того, чтобы, значит, в общем, ударить, мы наносим вот эти вот психосоматические удары внутрь собственного организма. Мы можем пытаться гладить себя вместо того, чтобы гладить другого. Мы можем любить себя вместо того, чтобы отдавать любовь. Мы можем ретрофлексировать эту великую потребность человеческую – давать. Мы начинаем, вот, значит, ее засовывать внутрь, сами себя тешить. Вот. И второй вариант там из нескольких, да, известный вариант ретрофлексии, когда мы даем себе то, что хотели бы получать от другого. Вот. Сами себя гладим, сами себя утешаем. Некоторые даже считают такой доблестью вообще, что я сам справлюсь. Идея самодостаточности – это одна из самых таких вирусных идей. Люди с ней носятся вообще ужасно, что вот я сам. Вот. А человек функционирует хорошо в двух случаях. Когда у него все в порядке с опорой на себя, и когда у него все в порядке со способностью брать поддержку у других, у среды. Вот. И в этом смысле, конечно, идея самодостаточности грустная и печальная. Вот. Конечно... Вот. Люди даже пытаются вообще прорваться в зону, где, ну, просто, ну, вот есть функции, которые только парные. Ну, и туда пытаются засунуться. Вот. Ну, то есть, в общем, все время пытаются осуществить, говоря дзенским языком, хлопок одной ладонью. Ну, пожалуйста, вперед. Вот. Куда это меня занесло? Ладно. Вот, да. Это я, значит, про ретрофлексию. И действие. Речь идет действительно о том, что одна из вещей – это пробовать, делать. Вот, конечно, в свое время меня просто очаровала гештальт-терапия многими конструктами, но включая вот этот. Когда я вдруг увидел, что вместо рассуждений прямо в сессии происходит действие. Когда вот это прямо сейчас происходит, это совершенно меня ошарашило, понимаете? Я вдруг понял, что никакое кино, никакой спектакль не сравнится с подлинно вот, наблюдаемой реальной жизнью, когда терапевт и клиент вот здесь, когда мы не говорим о мужчинах, давайте поговорим о женско-мужских отношениях в группе. Вот мужчины сидят, вот женщины, понимаете? Вот. И в этом смысле, когда вместо темы люди приступают к действию, вот это вот и терапия есть, потому что они осваивают территорию, они проживают ситуацию. И тогда вместо вот этой передачи опыта, я уже говорил, кажется, про это, возникает экспириенс, проживаемый опыт. А проживаемый опыт ничем не заменим. Я вам могу сколько угодно говорить, как вообще на вкус там какая-нибудь семга, но если вы не ели семги, это все приблизительно. Но если вы пожуете, все, это опыт. Вот, поэтому действие. И хочется призвать вас, чтобы вы успевали что-то делать. Но для того, чтобы действовать, очень важно, чтобы у вас, конечно, было принятие того, я уже в самом начале об этом говорил, что важно действовать, не будучи настроенной на идеальный результат, на гарантированность. Знаете, вот ценность действия чрезвычайна. Я попробовал. Я что-то сделал. Ну вот, например, не знаю, тут недавно опять работал в скайпе, и там ситуация ужасной травмы, и в очередной раз столкнулся вот с этой известнейшей истиной, как психика действительно может не травмироваться. Ну вот, например, в драке, если тебя избивают. Главное что? Главное ответить. Главное не выиграть. Главное то, что ты смог ответить. Ты не просто был абсолютно пассивным объектом, которые избивали, ты ответил, ты что-то сделал, ты сказал. Это уже не разрушение целиком. Понимаете, о чем я толкую? Да. Действие – это живая жизнь, это вовсе не сдача экзамена, это не памятник себе пожизненный, что я такой гениальный, это действие. Поэтому действовать, пробовать, опираясь на группу, вступая в отношения и приобретая опыт. Опыт все равно произойдет. Что-то да будет. Ничего быть не может. Вторая составляющая, поскольку ДНК, направленность. Вот это уже очень важная тоже категория. Потому что признаком действительно выхода на полный контакт является сфокусированность, направленность. Вот когда вы направлены, вот когда вы не диффузно выбрасываете энергию. Вы знаете, бывает так, что человек просто разряжается вовне. Вот бывает так, что под руку что ни попади, все перемалывается. Направленность – это когда вы выделяете фигуру. Вот, ну, наверняка вы слышали от ведущих групп, от тренеров, да, от ведущих, что иногда вы что-то говорите в группе, а ведущий вам говорит, ты кому это сейчас говоришь? Это он пытается стимулировать направленность. Вот очень важно прямые обращения. Не вообще, а конкретно тебе. Да, смотрю на тебя, говорю тебе. Хочу от тебя. Не скажите мне, пожалуйста, как я выгляжу, а скажи мне, пожалуйста, вот я вот с этой стороны как? Вот лучше, чем? Вот, вот направленность – это когда вы направлены, понимаете? И когда вы направляете. Вот здесь включается вот эта активность психики. Вот здесь вы становитесь авторами ситуации. Иначе вы приобретаете характер вот этого взорвавшегося склада с селитрой в Бейруте. Вот. Здесь она не дифференцирована, она не направлена. И вот это вот, знаете, это в какого-то рода снайперство. Вот в фазе полного контакта, да, вот когда вы направлены. Вот, когда вы не просто хаотически разбрасываетесь. И, ну, те, кто занимается восточными единоборствами, тем вообще ничего объяснять не надо. Они знают, что такое направленность силы. И когда человек с гораздо меньшими физическими ресурсами выигрывает битву, потому что он очень целенаправлен, он точечный. И вот это я про часы рассказывал, знать, куда дунуть. И вот поэтому, если у вас вы не чувствуете, что вы можете куда-то направиться, то это повод к тому, чтобы снова вернуться назад. Возможно, контактирование не очень пройдено. Понимаете? Вообще-то мы в жизни все время блуждаем по этому циклу. Не надо думать, что он там... Мы все время ходим. И в этом смысле это и есть творческое приспособление, гибкость. Потому что порой мы вдруг понимаем, надо возвращаться назад. Порой нам казалось, что мы уже... Вот-вот сейчас будет полный контакт. И вдруг мы обнаруживаем, что мы при контакт не прошли. Невеста-то сбежала. Мы-то уже у дверей ЗАГСа. Потом выясняем, Марусь, а ты что? Она говорит, да ты же даже со мной не поговорил. При контакте еще не было. Ну, что-то я тоже что-то зашелся. Ну, вы, надеюсь, понимаете, что я имею в виду. Вот, да. Поэтому иногда мы спохватываемся. Мы понимаем, что и сам полный контакт был ни хрена не толковым, а просто потому, что и при контакте не произошло. Секс случился, а имени-то твоего я так и не спросил. То есть, в общем, цикл-то не пройден. Вот. И это по поводу Н. По поводу К. ДНК. Концентрация. Концентрация. Почему именно концентрация? Ну вот смотрите. Давайте еще раз, для того, чтобы про концентрацию поговорить, давайте еще раз немножко про направленность. Вот я когда готовился к лекции, мне подумалось, что кажется вообще-то смысл это направленность. Ну, потому что когда мы начинаем понимать смысл своего бытия, существования, того, зачем я сейчас иду туда-то, зачем я сейчас тут нахожусь, то я начинаю улавливать направленность моих действий. Для меня смысл и направленность очень близки, понимаете? И вот мне кажется, что это очень важная история в психотерапии, разговор о смысле. Мне с годами все больше кажется, что вокруг смысла образования все и крутится, в терапии, в жизни. И вот вспоминайте, когда вы хорошо держите смысл, когда ваша жизнь осмыслена, вы понимаете, для чего вы это делаете, вы очень сконцентрированы. Вам не надо собираться в кучу. Когда ваша деятельность осмыслена, вам не надо ничего с собой насильничать. Вы прямо весь тут в этой ситуации. Вы становитесь сконцентрированы, как вот лазерный пучок такой, концентрация. Концентрация – это концентрация как во времени, так и в пространстве, в энергии. Это полная включенность в процесс. Это присутствие целиком. Концентрация – это присутствие целиком. Но вот знаете, это такое... Ну вот если про сексуальную жизнь, вот эти переживания оргазма, вы же весь в ситуации. Или вся. Вы же здесь находитесь. Вот когда ребенок смотрит мультик, по-настоящему. Вы можете голышом ходить, он вас не видит. Он весь тут, он включен, он целиком. Он, знаете, вот как прекрасно смотреть на диких животных перед их броском на жертву. Они сконцентрированы полностью, у них ничего нет. Я помню, вы уже не помните, подавляющее большинство, была такая передача «Кабачок 13 стульев». Да, советские времена. Помните, да? Там был такой пан Зюзя. Пан Зюзер, да. 12 или 13, по-моему? 13. Вот. И там, да. И там был пан директор. Вот. Директор был такой. И вот когда Спартак Мишулин, и когда директор вызывал этого пана Зюзи, я помню, мне запомнилось с детства, Зюзя говорил: «Я весь здесь». И мне очень нравилась эта фраза. И вот концентрация – это когда человек весь здесь, когда он весь включен. Весь вот, знаете, вот вы наверняка знаете это состояние. Когда вы действительно в процессе, вам ничего не мешает. Вас ничего не отвлекает. Вот, и в этом смысле, вот, ведь именно этому же посвящена вот ситуация, когда мы обеспечиваем достаточную безопасность для работы в группе или в сессии, чтобы мы могли сконцентрироваться. Другой разговор, что я часто встречаю вот что. Люди так маются с этой безопасностью. Так какая-то подмена может быть. Потому что вот мне небезопасно. Ребят, если вам безопасно, терапия уже бессмысленна. Вот в большом. Ну, потому что это импотенция полная. Вообще-то все настоящее происходит в ситуации неопределенности, а значит опасности. Поэтому вы не переборщите, пожалуйста, с достижением полной безопасности. Вы работаете. Она должна быть некой минимальной, вот, ну, такой рабочей. Это первое, что хочется сказать. Второе. Здесь обратная связь. Я тысячу раз это видел. Когда человек вошел в процесс, ему вообще, извините, он не видит группу, он не видит аквариум, он вообще тут, он не очень отслеживает, как он тут сейчас вот шнурок развязался или нет. Помните, я про интимность говорил. Вот эта интимность и есть. Он в интимных отношениях с фигурой потребности. Он включен. Вот. И вот там начинает неистово, другого слова не подберу, работать организмическая саморегуляция. Человек обнаруживает какие-то вещи, человек прорывается. Окружающие, вы, наверное, видели это в группах, говорят, случилось что-то вообще непонятное. Ощущение прямо такое иррациональное, как будто энергия захватывает всю группу. Люди как будто присутствуют при каком-то совершенно офигенном энергетическом действии. Никакого шаманства. Просто человек целиком живой. Прямо здесь. Ситуация жизни. Терапевт с клиентом находится в ситуации жизни. Это концентрация. Что хочется особо сказать. Спасибо. Вот Ирина сейчас напомнила, что об этом есть резон упомянуть. В гештальт-терапии, как и в любой культуре, есть много неофитских мифов. Но вот люди, когда начинают осваивать это пространство, они пропитываются всякими мифами. И, кроме того, ведь гештальт – это культура уже давно, и там мода есть. Вот, например, периодически там мода на то, чтобы про границы жить или там про самостоятельно жить. Один из мифов, который очень устойчив, это то, что гештальт-терапия едва ли не целиком сводится к бесконечному пробуждению чувств. Что вот важно чувство, чувство давай, чувство – это совершенно не факт. Еще раз хочется сказать – гештальт-терапия – это терапия, адресованная к поискам целостности и хорошей формы. Поэтому это касается и ментальных аспектов. Это касается и волевых аспектов. И простите, если вы будете весь в чувствах, но хреново осознавать, и ваше мышление не структурировано, и вы ни черта не делаете, не будет толку. Будет очередное хаотическое эмоциональное отреагирование. И очень часто отличная работа раз за разом происходит так, что вы внешне не видите эмоциональных прорывов. Человек, наконец, склеивает какие-то куски. Он как шахматист все склеивает. Да? У него все встает на свои места. И это хорошая гештальт-терапия. Поэтому, как Лена Калитиевская любит говорить, вы про чувства-то. Чувство – это порой скопление дурной энергии в местах, где ей нет некуда прорваться. В общем, правильно. Это я никак не обесцениваю эмоциональный компонент. Не забывайте также историю, потому что лозунг «Оставь сердце и убери голову» был выдвинут Перлзом в расцвет сталинского периода, в расцвет вот хипповской эры, когда очень много внимания уделялось выходу из... Это надо знать социологию, культуру, это правда, вы поинтересуетесь. 60-ми, 50-ми, 60-ми годами. И станет понятно, почему. Это надо понимать, как возник Вудсток, как возникло движение контркультуры. Это много-много чего намешано. Как битники сделали свое дело, а потом как появились хипаны. Это много-много чего. И это был правильный, потому что от структуры надо было пойти к душе. Но, ребят, все меняется. И сейчас мне порой кажется, как бы хорошо вот эту психопатическую энергию немножко... Да усмирить. Тем более, что сейчас раскачанность пограничная везде и всюду высока. Поэтому порой хочется призвать. Пожалуйста, ищите форму в том числе в голове, вот, а не только в сердце. Но это вот важно было сказать. никак не обесценивая эмоциональных отреагирований. Время бежит. Вот. А, соответственно, это то, что касается концентрированности, да, или концентрации. Вот. Ну и, конечно же, опять-таки, снова замыкаясь к тому, что мы должны быть чувствительны к темпоральности, ко времени, концентрация возможна только тогда, когда вы освоили это важное дело. Не паниковать по поводу конечности, в том числе и конечности жизни, и конечности интенсива, но чувствовать это, вот фоново чувствовать. Вот когда у вас есть ощущение, что вот этот момент, он проходит, вот это проходящее, вы прямо сейчас видите живую ткань, этого не будет, когда-то все закончится. И когда вы уже в ходе терапии, прежде всего личной, многомесячной, индивидуальной, вот научились жить в этом состоянии, все проходит. Все пройдет, но сейчас ты есть, и я есть. Вот сейчас мы здесь. Сейчас можно дышать, пробовать, жить, концентрироваться и быть живым. Вот, вот очень хочется, чтобы вы вот с этим таким балансом, без суеты, с большим принятием того, что люди могут вам дать только то, что они могут дать. Простите меня за романтизм. Если человек любит вас, это известная фраза, не моя. Если человек любит вас как-то не так, как вам подходит, это не значит, что он не любит вас всем сердцем. Тоже и про терапию. Если терапевт работает с вами как-то не так, как вам хочется, это не значит, что он не вкладывается в вас. Тоже и в участников группы. Если люди как-то не так вас поддерживают, это не значит, что они не с вами. Вот очень важно вот это помнить и действовать, и быть направленными, сконцентрированными и достигать каких-то результатов. Все, а про последнюю фазу завтра мы с коллегами поговорим. Хорошего дня!